Календарь событий. 3 марта в 1861 году в России вышел манифест об отмене крепостного права. Большой подготовительный материал по проведению крестьянской реформы был собран еще в правлении Николая I, хоть крепостное право и осталось незыблемым. Зато в решении крестьянского вопроса был накоплен значительный опыт, на который в дальнейшем мог опереться его сын Александр II. Александр Николаевич, вступивший на престол в 1855 году, был одушевлен самым искренним намерением сделать все для устранения недостатков русской жизни. Главным из них он считал крепостное право. По сути, это была одна из сложнейших проблем. Крепостное право слагалось на Руси веками. Оно тесно переплеталось с разными сторонами жизни русского крестьянина. Крестьянин зависел от феодала в личном, земельном, имущественном, юридическом отношениях. А теперь его нужно было освободить от опеки помещика, дать личную свободу. В 1857 году для подготовки крестьянской реформы был учрежден секретный комитет. В начале 1859 года для обработки проектов реформы дворянских комитетов были созданы редакционные комиссии. В сентябре 1860 года выработанный проект реформы был обсужден депутатами, присланными дворянскими комитетами, а затем передан в высшие государственные органы. В середине февраля 1861 года положение об освобождении крестьян было рассмотрено и одобрено государственным комитетом. Четвертого марта в 1818 году, 196 лет назад, в Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому. Инициаторами установки памятника были члены передового вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Это же общество предложило во главе композиции будущего памятника поставить народного героя Кузьму Минина. В 1808 году дается указание президента Академии художеств о сочинении нескольких проектов для монумента, коим дворянство и граждане Нижегородской губернии желают ознаменовать подвиги гражданина Козьмы Минина и боярина князя Пожарского и представить в непродолжительном времени. К конкурсу привлекаются известные скульпторы Мартас, Прокофьев, Демут Малиновский, Пименов-старший, архитекторы Томан и Михайлов. В конце 1808 года был утвержден проект Мартаса. 1 января в 1809 году была объявлена всенародная подписка, и по всей России были разосланы гравюры с изображением утвержденного проекта, дабы он и был известен всем россиянам. А к 1811 году собранная сумма оказалась достаточной для начала работы над памятником. К этому же времени было решено установить памятник в Москве на Красной площади и в Нижнем Новгороде поставить обелиск. И 4 марта в 1818 году памятник был успешно открыт в Москве. В 1936 году родился советский футболист-вратарь, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Маслаченко. Родился Владимир Никитович в селе Васильковка на Украине. Первое его знакомство со спортом состоялось во дворовой футбольной команде. В школьные годы он был членом сборной школьников Кривого Рога. В 1951 году Владимир начал занятия в юношеской команде «Строитель», а потом в «Спартаке». Затем Маслаченко выиграл на областной «Спартакиаде» и участвовал в республиканских соревнованиях от команды «Днепропетровска», где занял второе место и удостоился звания лучшего вратаря турнира в составе украинской сборной школьников. В 1953 году Маслаченко стал игроком футбольной команды «Металлург», где были мастера группы «Б». В 1954 году команда стала участником полуфинальной игры за Кубок СССР, а с 1956 по 1962 годы Владимир Маслаченко входил в состав команды «Локомотив». В 1957 году он впервые выиграл Кубок СССР. В том же году стал участником сборной СССР и капитаном молодежной сборной. В составе сборной – победитель первого розыгрыша Кубка Европы 1960 года. С 1962 по 1969 годы он играл в «Спартаке», «Москва». И с 1966 года был даже капитаном. А в 1969 году Владимиру Маслаченко было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. После того, как спортивная карьера закончилась, Владимир Маслаченко стал телекомментатором. Он работал на Всесоюзном радио Центральном телевидении. Был спортивным комментатором программы «Время», руководителем студии «Спорт плюс спорт» и автором одноименной телевизионной передачи. ведущим телепрограммы «Футбольный клуб» на НТВ. Владимир Маслаченко умер 28 ноября в 2010 году в Москве от последствий инсульта и от сердечной недостаточности. 6 марта в 1925 году вышел в свет первый номер газеты «Пионерская правда». С самого начала своего существования газета стала печатным органом ЦК ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации «Всесоюзная детская газета». «Пионерская правда» была основана как еженедельная газета юных пионеров. И хотя в сложных экономических и социальных условиях послевоенного времени редакция новой детской газеты начиналась буквально с двух стульев и пишущей машинки, которую подарила журналистам сестра Владимира Ильича Ленина Мария Ульянова, но «Пионерская правда» быстро обрела своего читателя и стала очень популярна в Советском Союзе. Газета выходила с периодичностью два раза в неделю. Ее тираж рос стремительно – с 20 экземпляров в первые годы до 9,5 миллиона экземпляров к 1975 году. Создание В дальнейшем развитии «Пионерской правды» принимали участие ведущие общественные деятели, известные писатели и поэты, среди которых Крупская, Ульянова, Горький, Маяковский, Гайдар, Маршак, Косиль, Циолковский и многие другие. Первым редактором газеты стал Бухарин. Кстати, немало советских писателей, ставших впоследствии известными, начинали печататься именно на литературных страницах «Пионерской правды». Практически с самого начала своего существования газета стала печатным органом ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета. Это Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Идеологически «Пионерская правда» была создана, чтобы помогать пионерской организации и школе в коммунистическом воспитании подрастающего поколения. В 1991 году, после распада СССР и роспуска комсомольской пионерской организации, газета продолжила свою деятельность уже как автономная некоммерческая организация. Отказавшись от политики и изменив свой печатный формат, издание стало всероссийской газетой для детей и подростков. Сегодня всероссийская газета для детей и подростков «Пионерская правда» – это цветное иллюстрированное издание, которое выходит 4 раза в месяц, распространяется только по подписке и имеет несколько приложений и свой интернет-портал.
Странствуя по свету словно...
7 марта в 1941 году родился великий артист театра и кино Андрей Миронов. Родился он в Москве в семье артистов. Его отцом был Александр Минакер, а матерью Мария Миронова. С детства его окружала атмосфера творчества и театрального искусства, поэтому поступление Андрея Миронова в театральное училище имени Щукина не было неожиданностью. Он окончил училище в 1962 году и был приглашен в Московский театр «Сатиры», в котором проработал до конца своей жизни. Дебютом Андрея Миронова на сцене стала роль Сильвестра в театральной постановке «Проделки Скопена». Он блистал в спектакль «Ревизор», играл Хлестакова, «Доходное место», «Баня», «Горе от ума», где сыграл Чацкого, а также «Дон Жуан». Но самой популярной известной ролью в театре стал интересный праздничный «Фигаро» в спектакле «Женитьба Фигаро». Кроме этого, Андрей Миронов снимался и в кино. Его заметили после съемок в фильме «А если это любовь», где он сыграл роль Петьки. Затем были «Мой младший брат», «Три плюс два», а вскоре он сыграл в двух очень знаменитых фильмах «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука». В 1976 году он создал великолепный образ обаятельного авантюриста Остапа Бендера в фильме «12 стульев». А еще были роли в фильмах «Достояние республики», «Невероятное приключение итальянцев в России», «Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Будьте моим мужем», «Сказки странствий», «Мой друг Иван Лапшин», «Человек с бульвара Капуцинов». Во многих фильмах он исполнял песни, которые тут же становились невероятно популярными.
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные добрые внутри, налицо ужасные добрые внутри, там живут несчастные люди-дикари.
Миронов был разнообразен как актер. Ему удавались самые различные роли – комедийные, трагические, классические. Он был любим зрителями и режиссерами. Но в начале 80-х годов у него начинаются проблемы со здоровьем. Как потом определили врачи, у актера была хроническая аневризма сосудов головного мозга. Несмотря на это, он продолжал активно работать в кино и в театре, много гастролировал по стране, собирая аншлаги. Умер Андрей Александрович Миронов в Риге, где играл в спектакле «Женитьба Фигаро», находясь на гастролях. 16 августа в 1987 году он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. 8 марта в 1757 году, 157 лет назад, прошла забастовка текстильщиц Нью-Йорка, вошедшая в историю как «Марш пустых кастрюль». Текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по улицам Манхэттена, протестуя против низких заработков и плохих условий труда. «Марш пустых кастрюль» выдвигал требования текстильщиц о повышении зарплат, о улучшении условий труда и равных прав для женщин. Это событие явилось знаковым в истории так любимого всеми женщинами Международного женского дня. Именно 8 марта было выбрано для установления специального дня солидарности трудящихся женщин всего мира в борьбе против угнетения и неравенства за свои права. Идея проведения этого дня принадлежала известной немецкой революционерке Кларе Цеткин. В 1910 году на женской конференции в датской столице Копенгагене Цеткин предложила свою идею. Впервые Международный женский день отмечался в ряде стран Европы в 1911 году. С каждым годом число стран, в которых на том или ином уровне отмечалась эта дата, росло. И в 1970-е годы 8 марта было провозглашено ООН как Международный женский день.